Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь» в студии. Какой студии? В эфире я, Лиза Аникина. Это программа «Особое мнение» со своим особым мнением. У нас сегодня в гостях Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Здравствуйте.
Добрый вечер.
Обсудили перед началом эфира, что как-то особых инфоповодов нет. Наверное, самое яркое – это Московская Хельсинкская группа и Сахаровский центр. Такие вот плотно идущие репрессии в отношении правозащитных организаций. Сахаровский центр выселяют из помещения и закрыли уже официально Московскую Хельсинкскую группу. Видела ваш пост в запрещенной в том сети, в том числе сети Facebook, и вы пишете, что это символические были организации на протяжении последних десятилетий. А можете объяснить, почему?
Ну, дело в том, что правозащитное движение советское, в лучшие свои годы, 70-е, начало 80-х, оно все-таки в значительной степени имело энергетику за счет того, что это было, по сути, единственной формой политической оппозиции в СССР. Там была правовая составляющая, правозащитная, но в целом диссидентское движение, конечно, вызывало интерес именно этим. Хотя не сказать, что диссиденты стали бенефициарами по итогам слома советского строя, но все-таки думаю, что уже там в 10-е годы заинтересованный обыватель, но не вовлеченный, не очень представлял себе различия между мемориалом, Хельсинкской группой, Human Rights Watch и другими подобного рода организациями. И сами они как раз скорее сконцентрировались на сугубо правозащитной повестке, то есть такой оборонительной. Как правило, поводы, которые возникали вокруг них информационные, были связаны с какими-то репрессивными трендами в их отношении. Тот же Сахаровский центр, ну, важная, знаковая площадка, проводили иногда интересные конференции, форумы, но все-таки сказать, что они попадали в повестку даже оппозиционных медиа, было, наверное, существенным преувеличением. Я говорю не в упрек запрещаемым или изгоняемым организациям, а скорее в связи с тем, что итог, результат для власти этого действия выглядит не особенно измеряемым и существенным. Да, увеличивается и без того существующая определенность между разрешенным и неразрешенным, гранями дозволенного или все еще незапрещенного этому тренду не один день. Но если сравнить присутствие 10-е годы в повестке, не знаю, помимо Нобелевской премии, мемориала или Хельсинкской группы, и не знаю, там Алексея Навального, то, естественно, Алексей Навальный создавал поводы, создавал резонансные истории, правозащитники шли скорее в свои отрасли и чаще возникали в такое уходящее поколение. Если посмотреть часть мероприятий в Сахаровском центре, тоже была довольно возрастная публика, поэтому символически эти организации играли существенную роль, но говорить о том, что они были так, были политическими субъектами, вот, на мой взгляд, преувеличение. Хотя символический капитал тоже достаточно важен. Мы как-то говорили о «Новой газете» и Нобелевской премии Дмитрия Муратова. В реальной «Новая газета» публиковала критические материалы, публиковала материалы, ну, давайте называть периодически вещи своими именами, заказные. Периодически публиковала странные материалы, типа «Синих китов», которыми якобы все подростки, российские дети заразились, что, насколько я понимаю, не соответствовало действительности или же дополнительно невротизировало и читателей, и всю родительскую аудиторию. То есть газета тоже, которая поводы создавала реже, чем тот же ФБК. Но на уровне символа того, что эти люди не бездействовали, что они продолжали нести свой крест, свое знамя даже в условиях репрессивных, конечно, этот символический капитал работал и работает на правозащитное движение. Просто не стоит преувеличивать эффект, который получает власть от их разгрома. В общем, особого эффекта я не вижу.
Если эффект настолько мал, тогда мне не очень понятно, почему бы власти не сохранять хотя бы какую-то видимость того, что существуют там правозащитные организации, вот эти вот самые символы, почему бы не продолжать хоть где-то играть в остатки свободы?
Ну, с точки зрения здравого смысла, наверное, ровно так стоило бы и делать. Какие могут быть аргументы? Ну, во-первых, так или иначе, всем структурам важно показывать, что они не бездействовали, что есть внутренний враг, они его изгоняют, потому что любая информация о российской власти, о российских правоохранителях – это не публичный контроль, не общественный контроль, а это, не знаю, шифровка, которая отправляется недругам и врагам России. Есть ли большое количество людей, чиновников, правоохранителей, которые этим тезисом торгуют? Ну, конечно же, есть. А с другой стороны, наверное, в условиях такого демонстрации того, что власть действует не от имени большинства, а от имени всех, что было характерно для советской власти, которая действовала от имени народа, и характерно для сегодняшней российской власти, как ей кажется, тактически снижается потребность в маневрировании. Правозащитников тоже периодически куда-то звали, приглашали. Тоже Людмилу Алексееву троллили в правозащитном движении за то, что она слишком как-то сближается с властью. А потом, не знаю, Вячеслав Володин подвозил на своей машине с мигалкой Алексееву до здания Сахаровского центра как раз. Поэтому время от времени власти было важно показывать, что мы широких взглядов, что все разные мнения ценны, все это граждане России. А сейчас в условиях такого упрощения как раньше, не знаю, цветные революции в Украине по советском пространстве интерпретировали не как следствие внутриполитического кризиса, не как следствие внутренних причин, а как сугубо закулисное влияние мировой закулисы, точно так же сегодня как бы те политические нюансы, трения, эксцессы, которые возникают в любой стране, в любом обществе, не знаю, в любом офисе, они сегодня трактуются как привет, который силы зла посылают извне российской власти, которая, и населению, которое как никогда консолидировано. Поэтому такая идеологическая логика в этом присутствует. Ну и третий, может быть, момент связан с тем, вы говорите, что ничего не происходит, но понятно, что мы живем в ожидании некой очередной радикализации. Радикализации и со стороны Москвы, и со стороны Киева. Будет ли эта радикализация в реальности? Про это четкого прогноза, четкого мнения нет. Только все отписались в телеграм-каналы, что вот извлекли уроки из наследия Суровикина, придет Герасимов. Теперь стало ясно, что провалились все эти удары шахидами по инфраструктуре и так далее. Несколько дней возникает ощущение пересчета программы, выработки новой стратегии. Сегодня шахиды снова реанимируются, что косвенно показывает, что такого символического поворота не произошло. Но в условиях того, что как-то все ждут некой радикализации, как говорили в советском мультфильме «Марио», когда уж наконец пойдет грабить банк, с всех сторон ожидают таких жестких шагов, конечно, в этом можно прочитать и очередную такую зачистку тылов перед тем, как снова вести себя максимально экстремально. Будет ли это на самом деле, или такие экстремальные шаги позволяют отвлечь внимание от того, что на самом деле на фронтах принципиального разворота пока не происходит, увидим, наверное, в ближайшие недели.
Вы под радикализацией подразумеваете военную эскалацию или какие-то внутренние и в России, и в Украине ужесточения?
Ну, я думаю, что прежде всего, конечно, военная эскалация. Понятно, что есть целый ряд дополнительных интриг, не знаю, тот политический элемент элитного кризиса, которого Украина последний год избегала, и проявление которого мы в последнее время видим. Мы не знаем, это связано с внутриукраинской политикой, которая всегда такой была, и последний год, к удивлению всех и самой себя, вдруг перестала жить в режиме ежедневного уничтожения друг друга. Вот. Либо это следствие, не знаю, каких-то попыток Москвы ситуацию расшатать, хотя, казалось бы, мягко говоря, за последний год Москва в этом не преуспела. Вот. Поэтому, конечно, ну, военная эскалация все равно ключевой вопрос, потому что никакая там политическая радикализация или имитация, она военных успехов не заменяет.
Хочется немного отойти от этой такой вот серьезной темы в сторону конфликта, который возник в общественном пространстве на фоне Слепакова. С одной стороны, на Слепакова начали наезжать кремлевские всякие прокремлевские источники, говорить о том, что нужно его изгнать, лишить средств к существованию, лишить гражданства, вот этого всего. А с другой стороны, антикремлевская сторона говорит: а вспомните-ка, что Слепаков там делал, когда были митинги в поддержку Навального. Слепаков-то все это время был, в общем-то, прокремлевский в полной мере. Насколько сейчас вы просто сказали про то, что власть с какими-то правозащитниками коммуницировала и даже показывала свое расположение, сколько сейчас нужно вспоминать, что кто-то действительно имел какие-то контакты с властью, может быть, даже пытался выстраивать отношения, может быть, даже работал на власть, если у человека сейчас есть однозначная антипутинская позиция, и он не поддерживает действия Кремля в Украине?
Ну, внутривидовая борьба всегда важнее и ближе, как оказывается, как показывает, не знаю, многовековой опыт объединения СПС и Яблоко неудачного. Сколько лет об этом говорили. Посмотрите там на сегодняшние какие-то конфликты, эксцессы, не знаю, проекты «Медуза», если о них сегодня будем говорить, или, не знаю, как троллит того же Алексея Венедиктова и целый ряд игроков. Поэтому вполне естественно, особенно в ситуации, когда радикалы со всех сторон оказались правы в своих прогнозах, тактически правы, ситуативно правы, но тем не менее чувствует себя единственно правильной, единственно успешной, ну не успешной, но стороной, которая как бы не фальшивила, да, естественно, люди, занимающие какую-то более двойственную позицию, оказываются уязвимы и отчасти сами деморализованы тем, что радикалы оказались правы, потому что эта ситуация всегда некомфортная. Мы все-таки видим достаточно часто, что вот эти все трения, эксцессы или попытки, не знаю, борьбы там хороших русских, плохих русских, уехавших у не уехавших, что-то людей подвигает, какую-то потребность, эти противоречия, реальные или мнимые, как-то актуализировать. Все-таки люди этим живут, я не знаю, каждый раз, когда в эфире назовете фамилию Ксению Собчак, да, у вас будет масса комментариев в чате, это будет гораздо...
Вот вы сейчас активизировали.
Будет гораздо интереснее, чем разговоры там о фигурах, может быть, менее хайпогенных. Поэтому, конечно, людям хочется определить, кто свои, кто чужие, а этого невозможно без поиска чужих, причем лучше искать под фонарем, чем действительно, как, не знаю, тот же украинский истеблишмент последний год, ну, понимает, что задача сближения единомышленников, они важнее выяснения правильного прошлого, тем более, я хоть и историк по образованию в прошлой жизни, но, в общем, прошлого ответа на самом деле нету.
Просто мне непонятно, почему вот эта вот тенденция к сплочению перед общим врагом не работает в данной ситуации, и все равно разные, как это правильно сказать, не группировки, разные объединения, наверное, противников Кремля продолжают между собой грызться из-за, казалось бы, не очень значительных поводов.
Ну, опять же, в этом нет ничего нового. Вспомните, не знаю, после Болотной, там, согласования, Координационного совета оппозиции и многие проекты, которые актуализировали противоречия внутренние и никак особенно не работали на результат. Периодическое изгнание кого-то из оппозиционного лагеря с какими-то подозрениями и поисками. Видим в этом какая-то глубокая внутренняя потребность, отчасти связанная с дефицитом результатов, с дефицитом достижений, отчасти связанная с тем, что логично, если вы политическая сила, обсуждать стратегию. Обсуждать те или иные действия. А поскольку дискуссии вокруг стратегии никогда не было, и всерьез даже проекта протостратегии никогда не возникало, ну, идет обсуждение друг друга вполне естественно для любого офиса или любой коммунальной кухни.
Два заявления были сделаны сегодня. Одно со стороны Сахаровского центра. Я его даже зачитаю. Ну, вернее, маленький кусочек из него зачитаю. Сегодня история центра в том виде, каким он был четверть века, подходит к концу. Остров свободы невозможен в современной России, которая отвернулась не только от наследия Сахарова, но и от всей отечественной традиции гуманизма, стремления к правде и справедливости. И другое заявление патриарха Кирилла, который сказал, что Россия все больше и больше похоже на уголок свободы. Это было в тему запрета на ЛГБТ-пропаганду. Как так получается, что наши официальные лица, включая того же самого патриарха Кирилла, умудряются выворачивать все наизнанку? Казалось бы, ну просто нет логики. Запрет какой-то определенной группы, вернее, каких-то публичных проявлений этой определенной группы. И при этом это говорится, что это не-не-не, это не ограничение свободы. Напротив, мы делаем свободнее наших людей, свободнее. Я не понимаю эти логические конструкции, не понимаю, почему люди до сих пор им верят. Наверняка же есть те, кто им верит.
Ну, во-первых, работа политика, работа пропагандиста – это всегда выворачивать все наизнанку. Это совершенно так устроен мир. В этом, наверное, нет особой сенсации. Что касается патриарха Кирилла, у него были разные периоды в его публичной карьере. Можно вспомнить, например, весьма сдержанное отношение Кирилла к присоединению Крыма и такая даже полуопала, как тогда говорили. Сейчас уже мало того, потому что проблема была в том, что и прихожане крымские оставались под эгидой киевского, так сказать, церкви. Вот. И это было важно, в том числе для сохранения позиции у ПЦМП в Украине и влияния Русской Православной Церкви на постсоветском пространстве. А потом в какой-то момент пауза у патриарха Кирилла закончилась, он стал выступать чаще, все чаще, все реже говорить о Боге, да, что, в принципе, о чем он довольно удачно когда-то выступал еще там в качестве митрополита или раннего патриарха, достаточно неплохой оратор, яркий спикер в программе «Слово пастыря», например, можно по-разному относиться к содержанию того, как он произносил, но это было довольно ярко. А последнее время, скорее, Кирилл демонстрирует некое присоединение к этому общему тренду, стремление того, что церковь, как и весь народ, объединилась, и, значит, и все, кто не с нами, не должны существовать. Да? А вот, поэтому в этом плане, наверное, патриарх ничего особенного не удивил, а дальше приходится генерировать поводы. Поводы генерировать не так легко, тем более, что интерес обывателя или медиа к религиозной тематике не очень серьезен. Россия не самая религиозная в мире страна, мягко говоря. Вот, поэтому начинаются такие вот поиски себя на нише Виталия Милонова и Евгения Федорова.
Да, но просто странно видеть это со стороны главы Русской Православной Церкви. Наверное, все-таки церковь не этим должна заниматься. С каких пор у нас РПЦ – это серьезный какой-то политический игрок, который может высказываться на такие важные государственные, по таким важным государственным вопросам?
Были разные периоды у Русской Православной Церкви, в том числе...
Ну, мы же светское государство, подождите.
Ну, слушайте, давайте различать как бы номинальную реальность и реальную, там, да? А в реальности не приходится говорить о том, что Россия полностью светское государство, так как не приходится говорить о том, что Россия полностью такой Иран. Не случайно из уст Владимира Путина мы ни разу не слышали фразы о том, что он верит в Бога. Хотя, казалось бы, религиозные люди, в принципе, свойственно про это периодически говорить. Про там, ад и рай он рассуждал. Вот. А, например, о своем отношении к Богу Владимир Путин никогда не высказывался словами, не присутствием на той или иной церемонии, а словами. Поэтому говорить, что Россия полностью такой сегодня Иран не приходится, но и элементы светскости, конечно, в последнее время размывались, и конфессии неравноправны, и мы что-то с вами комментируем реальную ситуацию, которая есть, а не идеальную.
Вот, кстати, это высказывание патриарха Кирилла о том, что ЛГБТ-пропаганда, запрет на ЛГБТ-пропаганду освобождает наши традиционные семьи, хорошо перекликается с указом Путина, который внес поправки в основы государственной культурной политики. Там теперь воспитание детей на основе традиционных ценностей, защита брака как союза мужчины и женщины. Вот это вот вся история с уходом в традиционные ценности. Никто толком не объясняет, что это такое, но тем не менее. Это для чего? Это на кого ориентировано?
Ну, я думаю, что Владимиру Путину нравится эта тема. И входящие в него кабинет выдвигают разные инициативы, которые на это накладываются. Но тут есть, конечно, свои ловушки, да? Первая ловушка, там вот в отличие, надеюсь, от вас, я застал там элементы еще лениниана в детском саду, в школе. И, надо сказать, на отпечаток, ни на меня, ни на кого-то из сверстников большого отпечатка это не наложил. Во-вторых, если вы говорите о традиционной семье, там, о том, что ЛГБТ – это ужасно, да, то ну, логично, не знаю, продвигать гетеросексуальные связи, да, логично не табуировать весь сексуальный контент, который сегодня там телевидение сцены вырезают и так далее. А по сути же происходит такая общая табу на сексуальную тематику, чем элита
становится. Нет, подождите, подождите, все же логично. Секса нет, секс только для детей, чтобы дети появлялись, а все остальное – это разврат и не вписывается в наши традиционные ценности. Это все от Запада.
Нет, ну слушайте, если вы, не знаю, боретесь с курением, логично поощрять вейпы как способ, который побудил многих людей бросить курение. Там, у нас мы таких примеров не видели. Если вы решаете сказать, что там ЛГБТ – это ужасно, вот, хотя нужно ли об этом говорить, потому что косвенно же борьба с ЛГБТ – это некая признание собственных сомнений в конкурентоспособности гетеросексуальной ориентации, да, что ЛГБТ жутко привлекательно и, не знаю, невозможно...
Придется воздушно-капельным.
Остановить, да. А в условиях старения элиты возникает, конечно, потребность какая-то табуировать всю сексуальную тематику, то есть не вполне понятно, а продвижение просто семейного идеала, оно тоже достаточно утопично, потому что, мягко говоря, семья имеет массу привлекательных сторон, и массу сторон, не знаю, усталости, отталкивания, люди там режут друг друга время от времени, поэтому абсолютизация семьи как такого идеала человеческой гармонии, она, наверное, периодически натыкается на неидеальную реальность. А вот, и если вы не предлагаете прагматически людям какие-то плюшки, да, в том числе, вот, а вместо этого говорите, что как бы секс придуман, не знаю, мировым правительством, вот, наверное, вы рискуете не попасть в настроение ожидания аудитории, по крайней мере, ну, и всех возрастов, потому что все-таки они все прошли там период условно-сексуальной революции, который был там в 80-е, 90-е годы в России с опозданиями, хотя революция сегодня находится не на пике, вот, тем не менее, просто слушать о том, что ничего нельзя, вот, как учитель фильма «Южный парк» говорил, что наркотики – это плохо, там секс – это плохо и так далее. Это, конечно, повестка, которая очень, ну, скучно, однообразно слушать, еще сложнее ретранслировать, а тем более сложно продвигать детям, потому что дети – существа циничные, ироничные, они ответить у педагога могут. Вот. И в такое безвоздушное пространство, если педагог будет это транслировать, то будет порождать ту иронию, которая всегда стартово существует в восприятии учеником учителя.
Ну, кстати, я во время эфиров наблюдала довольно много сообщений, вопросов, что делать, ребенку проводят эти самые разговоры о важном в школе, учитель объясняет, что вот, это хорошо, это плохо, и родитель, который не согласен с этой позицией, просто не знает, как говорить с ребенком на эту тему так, чтобы ребенок не начал это транслировать где-то в общественных местах, чтобы это не вылилось потом в проблемы и для родителей, и для ребенка, но при этом, чтобы ребенок не проникся вот этими идеалами, которые вколачивает ему учитель. И тут тоже совершенно не ясно, что с этим делать. Дети, может быть, и циничные, но им гораздо сложнее, мне кажется, отличать правду от пропаганды, просто в силу меньшего жизненного опыта.
Ну, дети устроены так, что все сложно сформулировано, не очень понятно. Они, как не только дети, пропускают мимо ушей. А вот, если бы мы видели, что есть какой-то потрясающий контент этих уроков, да, не знаю, визуализация, мультфильмы, компьютерные игры по этой теме, там, да, попытка говорить на языке сегодняшних школьников, подростков. Я на этих уроках о важном никогда не был, да, но из того, что я о них слышу, из тех стереотипов, которые есть, мне не кажется, что это жутко интересное действие, которое школьники вообще, в принципе, вслушиваются там. Ну, сидят, втыкают в телефоны там где-то, где не мешают. Собственно, и учителя ощущают некий дефицит контента, понимают, что нужно как бы отчитаться о завершении первыми села разумного, доброго, вечного, но, мягко говоря, задача воспитания патриотизма, она же не так легка, как кажется. Патриотизм — это чувство. Воспитывать, не знаю, чувство, не знаю, любви к женщине или чувство юмора. Это дело довольно тяжелое. Это иррациональные вещи. Чувство не очень воспитываемое, да?
Но у нас там флаг в школах теперь поднимают. Разве это не воспитывает чувство патриотизма?
Ну, во-первых, как бы опять же, флаг с такой сомнительной с точки зрения хранителя истории, да, который там нынешние спикеры, нынешние радикалы называли, там и Власовским, каким-то угодно не называли. Вот, в этом плане, ну флаг, ну, церемония, в принципе, ну, прикольно. Но сказать, что тот контент, который предлагается, он легко всеми подростками ретранслируем, и они начинают буллинг тех, кто думает или формулирует иначе, пока таких сигналов, по крайней мере, мы не получали. Может быть, они есть, а власти скрывают, я не знаю.
Я догадываюсь, что сейчас меня в чате закидают тапками за вопрос, скажут, что за глупости, все и так очевидно, во власти сидят негодяи, подлецы, с ними все понятно, но тем не менее, почему власти не предпринимают каких-то реально полезных шагов для того, чтобы, опять же, популяризировать традиционные ценности, поддержка семьи, там, не знаю, борьба с домашним насилием для того, чтобы семья становилась более безопасным пространством, какие-то более разумные, наверное, меры по патриотическому воспитанию. Это, наверное, можно сделать гораздо грамотнее и удачнее, чем эти самые разговоры о важном. Неужели не хватает ресурсов или не хватает интеллекта для того, чтобы это осуществить и это работало?
Ну, слушай, когда нужно презентовать собственную активность, слишком хорошо не нужно. Потому что вылезает масса нюансов, масса способностей, которые трудно подавать и внутри аппарата, как, потому что ну, зачем вы усложняете картину? Там, да? Люди, естественно, ориентированы на... Ну, посмотрите, сегодняшнюю борьбу за, не знаю, Александра Фадеева в школе. Там, да? При том, что реальный Фадеев, как мы помним, покончил жизнь самоубийством. И, в общем, не сказать, что это такая самая книга, которую ну, я в детстве успел прочитать и даже кино посмотреть, но не сказать, что я особо помню ее нюансы, ее герои, какие-то ее образы и так далее. Поэтому, естественно, они пытаются вспомнить книжки, которые читали сами, и вернуть такую советскую программу в рамках ремейка советскости. Опять же, когда вы говорите о традиционной семье, в понимании, которое сегодня скрепным есть там, да, в ней мужчина главнее, типа, да, борьба с домашним насилием, оно, ну, по сути, да, делает женщину в чем-то главнее, у нее больше возможностей предъявлять, во-первых, любую свою агрессию выдавать за мужскую, да, в логике же вот этой жертвы, а во-вторых, она больше может и лучше умеет манипулировать информацией о семейных отношениях и будет делать мужчину вещи виноватыми. Это традиционная семья, за которую мы пытаемся восстановить, о которой говорит патриарх Кирилл? Наверное, нет. Наверное, все-таки идеал, как сегодня формулируется традиционной семьи, он такой более домостроевский, более карикатурный, что ли. Вот. Поэтому, да, можно делать более красиво, но слишком хорошо не нужно.
Хочу сделать небольшой перерыв на рассказ о книге, которая есть на сайте shop.diletant.media. Книга называется «Гесс. Тайный план Черчилля». Это книга с печатью от «Эхо». Это документально-приключенческий детектив, написанный на основе реальных фактов, которые Александр Сосновский собирал на протяжении многих лет. Автор был знаком и тесно общался со многими прототипами главных героев. Книга есть на shop.diletant.media. Там есть и другие книги. Зайдите, пожалуйста, посмотрите, что вам интересно, что вам нравится. Если что-то приглянется, вы можете заказать. И, кстати, можете, если есть такое желание, в комментариях указать, чьи бы автографы вы хотели получить на этой книге. Вы таким образом нас поддержите, позволите нам и дальше продолжать работать. Если хотите нас поддержать, но не хотите ничего покупать, то есть QR-код, он есть в углу. Вот в этом углу. И по ссылке под видео вы можете привести какую-то сумму, которая вас не обременит, и таким образом нас, ой, страшное слово в последнее время, профинансировать. Нас пока финансировать еще безопасно, так что здесь все нормально. Продолжаем эфир. Михаил Виноградов, «Особое мнение». Раз уж я сейчас про книги заговорила, что думаете о предложении запретить Солженицына из школьной программы, его убрать?
Ну, понятно, что мы тему уже затронули, вот, и борьба Солженицына вполне понятна, уязвимая фигура, хотя фигура такая, не бесспорная, потому что, с одной стороны, мы помним некие особые отношения, которые были у Солженицына и Владимира Путина, который Путин перед смертью приезжал к Солженицыну, когда было понятно, ну, это стало косвенным сигналом, что там Солженицын плох. Архипелаг ГУЛАГ, на мой взгляд, ну, не самая яркая, не самая запоминающаяся его книга. Да, она фундаментальная, но она очень большая, очень длинная, и, наверное, для школьника она тяжеловата. Я сейчас не говорю, что это правильное решение, да? Вот. Но, в принципе, я не думаю, что на фоне, не знаю, Круги Первом или там одного дня Ивана Денисовича «Архипелаг ГУЛАГ», вот книга, легкая книга, вполне такая про подростков. Ну, здесь, конечно, есть желание показать, что власть не бывает ни права, ни в настоящем, ни в прошлом, потому что любые атаки на власть в прошлом – это атаки на действующую власть. Вот, поэтому желание присоединиться к некому параду радикалов, хотя, опять же, в реальности там поздний Солженицын очень отличался от того, что писал, от того, что написал «Архипелаг ГУЛАГ» и другие книги. Не случайно такие дискуссии о том, какую бы Солженицын занял позицию сегодня, дискуссии такие очень разные, очень динамичные идут. Поэтому, естественно, желание посмотреть на просвет, не знаю, вернуться, поискать тему, знаешь, секса, поискать тему критики государства или там сомнений в том, что армия всегда права, а такие сомнения вполне присутствуют в русской литературе, там, почитать, не знаю, Анну Каренину, и там все совсем, есть очень непростые рефлексии.
Да и Пушкина это можно тоже потрогать с разных сторон и найти такое.
Говоря уж о Лермонтове, да? Поэтому понятно, вот, ну, опять же, с другой стороны, в реальности, наверное, курс литературы в школе, предмет не самый уж такой популярный, не самый хайпогенный. И, наверное, есть общий вопрос, а что мы хотим от курса литературы в школьник, кроме некого развития языка? Есть, наверное, вопрос о том, насколько логично, ну, там, когда в 30-е годы изучали там писатели начала 19 века, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, ну, дистанция историческая была 100 лет. Там, да. Сегодня дистанция почти 200, и, наверное, часть реальности, которая описана в неплохих книгах там, того же Гоголя, или там, Тургенева разного, она не очень запоминается, не очень цепляет, и, наверное, было бы логично искать каких-то более современных авторов, но, наверное, 20-е и 21 века для русской литературы были не такими великими, как 20-е, нет понятных консенсусных там фигур, особенно в послереволюционный период. Но, опять, в целом, вот это ощущение завышенности, значимости предметов истории и литературы в школе, оно присутствует, потому что литература, предмет сложный, непростой, из него линейных выводов не бывает. А история и география, там, по моей памяти, были самые бесполезные в школе предметы, потому что то, что мы узнавали по истории и географии, большую часть своих знаний мы получали обычно из послешкольной жизни. И та география, которую там лет 7 или 8 учили, очень длинный курс, он кончался
предпоследним. Но это, наверное, от преподавателя должно все-таки зависеть, а не от самой географии или истории. С хорошим преподавателем это будет полезно и интересно.
Культура преподавателя важна и значима, но, тем не менее, я говорил с разными выпускниками разных школ и разных учителей про географию, про историю. Вот я сам учился, поступал, собственно, после школы на ИСТФАК, и большинство знаний, которые я получил по истории, наверное, я получил в год подготовки к поступлению, нежели в течение многолетнего курса истории, который был в школе. Поэтому в условиях того, что первые люди интересуются историей, им кажется, что это важно, и там есть ответы на вопросы настоящего, есть какие-то формирующие истории, естественно, возникает желание повысить значимость курса истории. Ну, литература попадается как такой непонятный, подозрительный потенциальный предмет, потому что в нем все не до конца линейно, и авторы не до конца такие прямоугольные.
Ладно, оставим в покое несчастную многострадальную литературу и не менее многострадальную историю. Я перед эфиром сказала, что большая часть новостей вызывает такое ощущение, ну вот опять, ну что тут еще скажешь, все уже 1000 раз говорили, просто были другие фигуранты, другие субъекты инфоповодов. Вот «Медузу» признали нежелательной организацией. У меня, наверное, две реакции. А что, вот до этого генпрокуратура на нее внимания не обращала? И вторая, ну, наверное, более серьезная, несправедливо, неправильно, но все как обычно. Понятное дело, что это нужно обсуждать, нужно привлекать внимание людей к тому, что издания, журналисты, общественные деятели, политики оказываются под репрессиями, но даже не очень понятно, а что говорить. Все уже сказано, мне кажется, за последний год, во всяком случае, много-много раз.
Ну, наверное, это действительно попытка показать, что, во-первых, немножко даже в чем-то завысить значимость неволей-неволей критически настроенных медиа. Потому что «Медуза», на мой взгляд, за последний год стала интереснее, стала содержательнее. Я, честно говоря, не читал «Медузу». Не было потребности просто регулярно читать «Медузу». Только иногда по ссылкам в соцсетях до прошлого года. Конечно, качество ее изменилось, и масштаб хейта вокруг нее вырос. Там, не знаю, тот же Роман Баданин и проект писали что-то, ну, сравнивали, не знаю, «Медузу» с телеграм-каналом генерала СВР, да, который дает массу яркого, уникального контента, к которому не всегда можно серьезно относиться и воспринимать. То есть «Медуза», конечно, стала более интересной, более яркой. Подозрения о том, что в «Медузу» какие-то сливы происходят, они время от времени возникали. Вот. Но, опять же, за этот год появилось довольно много разных каналов информации, разных источников, выросло качество информации о России в зарубежной прессе, отчасти в силу того, что стали более масштабно опубличиваться сливы спецслужб, которые всегда дают немножко иную, иногда более качественную информацию. Не знаю, часть российской аудитории стала более лояльной к украинским СМИ, по крайней мере, к отдельным изданиям и отдельным спикерам. Вот. И в этом плане, наверное, удар по «Медузе» год назад был бы болезненнее. Сейчас примерно люди там освоили там, и VPN, и стали различать разные каналы. Опять же, качество каналов и внутрироссийских, и релокационных, и международных, оно разное, оно различается. Вот. Но как бы за год у «Медузы» появилось много конкурентов, соперников, партнеров. Вот. Ну и посмотрим, какой будет реакция самой «Медузы», потому что, конечно, здесь они возникают некие риски. Ну, не знаю, тот же запрет проекта когда-то, проект, он привел там и к разногласиям серьезным в редакции, и к переформатированию издания, к тому, что, может, оно стало меньше создавать мощные информационные поводы, расследования и так далее. Вот. Но потребность в том, чтобы иметь альтернативную точку зрения, она существует, я думаю, и у власти, потому что невозможно жить только в мире служебных записок и уроков о важном. Все равно есть потребность соотноситься иногда с реальностью, иногда с альтернативной информацией или альтернативной интерпретацией. Да, казалось бы, эту нишу в значительной степени удовлетворяет Telegram, который, ну, во многом вытеснил традиционные медиа, и там он более хаотичен, там, да, но тем не менее там много чего представлено за это время. Телеграм-канал той же «Медузы», на мой взгляд, за этот год стал более качественным. Но проблема, наверное, того, что все равно даже многие оппозиционные медиа все равно пишут там о России, российской власти немножко снизу вверх, вот, ну, как тот же «Дождь», там, при всем уважении, а на самом деле стартово начинается как канал возможного влияния, канал, ориентированный на самые разные аудитории, интересные в том числе элитам. «Дождь» в силу разных причин эту претензию утратил, и его восстановление вещания из-за пределов России принципиально ничего не изменились, по-прежнему такие длинные часовые программы, то есть, на которые, естественно, нет смотреть времени обычно в ежедневном режиме. То есть все равно скорее такой тимбилдинг своих, нежели что-то больше. «Медуза» иногда пыталась выходить за рамки вот этого тимбилдинга своих с разной степенью успеха.
Но тут, наверное, еще большая проблема будет с теми, кто по-прежнему находится в России и писал для «Медузы», публиковался в «Медузе». Теперь это уже будет уголовно наказуемо, насколько я понимаю.
Нет, ну ситуация для «Медузы» неприятная, для авторов «Медузы» она, безусловно, некомфортная и даже чреватая, я думаю, какими-то разногласиями среди тех, кто вовлечен в круг «Медузы». Вот. Но, опять же, наверное, за этот год тот, кто интересуется, нашел большое количество иных источников информации, и ну, при всей некой символической значимости «Медузы» и того, что она действительно в этом году чаще задавала больше информационные поводы, чем раньше, наверное, ну, потеря, возможная потеря, может, ее не будет, может, она закалится и максимально использует в своих интересах эти ограничения. Вот, потеря как бы некомфортная для читателя, но, наверное, поправимая при большом желании, при большой охоте искать какой-то альтернативный источник информации и интерпретации.
Еще одна новость. Чиновники скоро не будут публично отчитываться о своих доходах, депутаты, сенаторы. А вообще, надо было им отчитываться о своих доходах, в общем-то, на протяжении этих 13-го, кажется, года у нас была эта обязанность, я ничего не путаю, учитывая, что все равно это никаким образом не влияло на коррупцию, никаким образом этих людей, несмотря на их там яхты, дома и прочее, не убирали с должностей. Зачем это вообще было нужно?
Ну, если не ошибаюсь, началось это раньше, публикация. Могу ошибаться, может быть, даже это элемент такого медведевского наследия было. Но был ли этот механизм действенным? Ну, в целом, конечно, нет. Потому что в целом, я неоднократно комментировал разным изданиям те или иные декларации о доходах, и, как правило, ваши коллеги реагировали на и в теме доходов чиновников, и в теме госзакупок, то, что там под фонарем, то, что видно, не знаю, госзакупки на пиар или какие-то очевидные громкие истории, какой потребности механизма использовать декларации о доходах как способ понять, как это все работает, способ такой разведки того, как устроены внутри власти, мне кажется, такой школы не сложилось там, да. Были отдельные успешные истории, типа там дело Пехтина, но кто сейчас помнит фамилию Пехтина, надо ее гуглить, википедить, уже эта история совершенно забылась, когда-то это был такой большой символический успех Алексея Навального, когда целого депутата лишили мандата, причем депутата не самого последнего. Вот. Поэтому, конечно, механизм особенно не работал, понятно, что его закрывают не за это, его закрывают в рамках вот и той логики.
Потому что лень.
Ну, это такое, мне кажется, упрощенное объяснение. Хотя, конечно, лень. Хотя, конечно, необходимость декларировать доходы существенно сокращала число желающих идти там муниципальные депутаты, какие-то депутаты местного уровня, потому что и без того не так легко найти желающих пойти там в поселковые какие-нибудь собрания. А еще если ты при этом публикуешь доходы, и все односельчане твои эти доходы знают, наверное, часть людей это отталкивало от депутатской карьеры. Ну, может, небольшая потеря, но тем не менее. Сейчас, естественно, есть логика некого закрытия показа того, что мы не покажем, как работает власть, потому что это будет использовано внешним врагом для нашего ослабления. Так-то они ничего не знают, вот мы закроем, и они про нас ничего не будут знать. Ну и немножко в качестве элемента компенсации депутатам и части чиновникам, потому что в логиках того курса на отделение элиты от власти, скажем так, в условиях того, когда депутаты стали вынуждены голосовать решения, за которыми они, мягко говоря, часто не были согласны участвовать в этих перформансах там, да, вот, наверное, когда ты перестаешь фактически быть властью, вполне логично и тебя не обременять, не препятствовать твоей лени, вот, и с другой стороны не создавать у читателей иллюзию, что именно эти люди вершат судьбы мира. А так понятнее, что чем человек успешнее, чем человек обеспеченнее, тем ну, больше у него возможностей как-то свои доходы, свою собственность прятать.
Вот вы говорите, перестаешь быть властью, а кто вообще сейчас в России власть, если мы не берем вот Путина, с ним все понятно?
Хороший вопрос большого разговора, потому что действительно мы периодически видим, что в условиях, когда есть некая презентация радикализма, общества, радикализма элиты, которые, естественно, асинхронны, потому что и российское общество не настолько радикально, как принято думать, и российская элита отнюдь не в восторге от любой инициативы, даже если она формально там делает кул и говорит, что да, мы давно это предлагали. Это довольно серьезный вопрос, который привел в этом году и к деморализации, безусловно, части истеблишмента депутатского корпуса в прошлом году привел, и это достаточно серьезная проблема. А в условиях того, что все-таки год для прошлой для власти был кризисным, Это, возможно, один из самых серьезных кризисов, самых серьезных неудач, за которые российская власть столкнулась за современную историю. Понятно, что это породило некий дискомфорт, и кто-то из чиновников исходит из того, что сейчас надо как-то встроиться, переждать, а дальше будет лучше. Кто-то исходит из того, исходя из жизненного опыта, что все сыпется, и нужно отойти подальше от обломков. Кто-то считает, что нужно быть на коне первым радикалом, и именно это даст в любой реальности, какой бы она ни была, поствоенной возможности для политического выживания, политической экспансии. Но, безусловно, мы видим, что, по крайней мере, реакция власти на те или иные события, вызовы, она заметно медленнее, заметно неспешнее, чем сами, масштаб самих этих вызовов. Там, да, когда в течение почти нескольких недель берется пауза на принятие решения, это, естественно, ставит вопрос о том, вышла ли российская власть из вооруженного конфликта с Украиной или выходит ли сейчас усилившийся, да, насколько ослабление своих внешних и внутренних критиков, оно приводит к усилению самих себя. На этот вопрос пока ответа четкого нет.
Пригожин причастен к власти?
Ну, где-то стоит рядом, ступенька не вполне понятна, не вполне ясна, но не чужой человек, конечно.
Не чужой как исполнитель или не чужой как тот, кто в принципе может оказывать влияние на происходящее, на принимаемые решения, например?
Ну, видите, в чем дело? Тут ситуация по-своему запутанная, потому что с точки зрения яркости публичного, претензий на публичное лидерство, там, ораторских качеств, возможности демонстрировать или имитировать политическую волю, Пригожин, конечно, ведет себя достаточно ярко и сильно. С другой стороны, фактически его активность носит такой антисистемный характер, вот, отнимает монополию у Минобороны, у ФСБ, у тех, у кого как бы монополия на применение насилия. А вот, и, естественно, это не может не вызывать корпоративной тревожности. Не случайно возвращение Герасимова в командование операции многими прочитано как то, что система показала, что порядок бьет класс, что, как говорят в футболе, и сама по себе, ну, влиятельность системы как таковой, она любого такого экстремала может серьезно ограничить. Как периодически тоже, ну, в этой роли раньше чаще находился Рамзан Кадыров, человек как бы тоже изнутри системы, которым пугали детей, что вот он придет, и все жители президент-отеля устроят в Москве какие-то совершенно иные ситуации. Сейчас Пригожин скорее занял ту нишу, которую занимал Кадыров, при этом наконец, до конца в масштабе как бы возможности Кадырова и его амбиции, его самостоятельности мы тоже не получили возможности убедиться, потому что он все-таки не сыграл не против системы, не сыграл, в принципе, на разрушение системы, но и продолжает стоять в стороне, имея возможность быть таким еще одним стрелковым, который показывает, ну, все они все делают неправильно. Такую возможность он сохраняет, хотя не так часто ей пользуется.
Не, ну с Кадыровым, возможно, это просто пока, возможно, он выжидает удобного момента.
Слушайте, политика устроена так, что любой выжидает удобного момента. Это вполне естественно. Поэтому как любой политик выжидает удобный момент, а любой чиновник, любой представитель системы, он, конечно, интересуется, насколько он сам и насколько его структура, которую он курирует, выйдет из кризиса усилившимся или нет. Сегодня правительство, сегодня в Госдуме обсуждают, что депутаты не писали самостоятельных запросов в правительство про военные всякие инициативы. Не мешает людям заниматься серьезным делом своими инициативами. Конечно, это логика защиты корпоративной правительства, Минобороны от того, чтобы там эти выскочки, условно говоря, не мешали работать. Поэтому такой механизм защиты, конечно, встроен в любой сильный, раньше бы сказали, институт, в любое сильное ведомство, и время от времени либо срабатывает, либо, по крайней мере, дает сигнал всем активистам «не влезай, убьет».
Но, по-моему, Пригожин как-то этот сигнал особо не слушает, он не снижает своей публичной активности. Вот сейчас была история со Стрелковым, до этого он на Беглова наезжал, и, в принципе, нет ощущения, что Стрелкова так приструнили немножко, Пригожина приструнили, есть ощущение, что, наоборот, он набирает и набирает активность.
Ну, опять же, есть активность, есть результативность. Вот мы привыкли анализировать активности там, да. По Беглову, я так понимаю, как наехал, так и отъехал, да. И ничего, то есть это был скорее инструмент такой для публичного присутствия, в том числе вне военной тематики, показывая, что Пригожин вообще у нас про все. А вот, что касается военной составляющей, ну, мы видим, что с точки зрения аппаратной Минобороны, Генштаб последние там несколько недель с позиции скорее свои отвоевывает. Идут периодические истории о каких-то там арестованных у чиновников, не чуждых кругу. Пригожина. То есть на систему, система таких заложничеств распространяется и на него. Поэтому иногда вообще, я сейчас не в случае Пригожина, российских политиков принято анализировать, чем он более публично активен, тем значит, что у него больше проблем, тем труднее достучаться ему до первого лица, поэтому он вынужден идти там в Телеграм, в медиа или куда-то еще. Поэтому по результативности Пригожина, по способности вот его выйти победителем из конфликта, по сути, с системой, мы пока, мне кажется, пока рано, промежуточного финиша пока не было. Но однозначного подчинения Пригожину всей российской правоохранительной и военной системы не произошло.
А как вам кувалдизация чиновников? Чиновники угрожают кувалды Вагнера тем депутатам, тем официальным лицам, которые ведут себя неподобающе. Чиновники принимают в дар кувалду от Пригожина там, с надписями и смайликами. Что это такое?
Ну, с одной стороны, вот тот конкурс радикалов, который существует, и участие в нем. С другой стороны, все-таки сегодня эпоха фриков. Не знаю, сериалы все чаще снимают не про героев, а про фриков. Вот. И быть фриком в политике иногда тоже полезно, по крайней мере, для медийности. Хотя, конечно, представления о прекрасном и границах дозволенного чиновникам периодически отказывают.
Еще одна история – это страшилки. Мне кажется, есть какое-то усиление информационной войны, страшилки, которые ходят по социальным сетям, люди рассказывают о звонках. Одна волна – это якобы украинцы, которые звонят детям и говорят: «Включите газ в квартире, выйдите в другую комнату, включите электроприборы». В общем, якобы такие диверсии. Кстати, видела опровержение, писали, что это очень-очень старый фейк. Еще одна страшилка, звонки якобы от полиции, что вот вагнеровцы, бывшие зэки, возвращаются в Москву, в другие города, не выпускайте детей на улицу. Ну, то есть такое запугивание, причем с разных сторон не очень понятно, кто на кого это делает. Есть у вас тоже такое ощущение, что информационная война выходит на какой-то новый уровень?
Ну, невроз такая штука, никогда не гарантия, что он сыграет в пользу того, кто его стимулирует. А понятно, что российское общество сегодня достаточно невротизировано. Оно исторически время от времени выступает с какими-то, интересуется темами, подчас совершенно такими абсурдными, но поддерживающими общую тревожность, не знаю, от гигантских крыс в московском метро, то там до педофилов в каждом подъезде или ЛГБТ и всего остального. Поэтому периодически разные, там QR-коды, периодически один и тот же невроз поддерживается разными поводами. И потребность в невротизировании участия общества, конечно, есть. Те же синие киты, о которых мы говорили, прекрасно на это работали. Но понятно, что время сегодня более невротичных людей сегодня больше, чем обычно. Да? И прошлый год достаточно тяжелый, не знаю, считается пиком успешных карьер психотерапевтов, психологов, хотя, на мой взгляд, это могло бы не произойти, потому что прежняя логика психотерапии и психологии исходила из того, что все проблемы в тебе, в твоих отношениях с близкими, с родителями, в твоих травмах, а в прошлом году оказалось, что проблема-то не в тебе. Вот. Но, тем не менее, люди продолжают по инерции идти за снятиями стрессов и панических атак. Хотя, наверное, в какой-то мега-невроз это пока не перерастало. Там тоже после дефолта 98 года люди обсуждали: смотрите, в этом году большой урожай грибов, это значит к войне. То есть влезали какие-то архетипы непонятно каких веков. Они в обществе хранятся и вылезают в такие более невротичные эпохи, особенно там интернет, мессенджеры, они, конечно, в этом хорошее подспорье.
Ну, а, кстати, по поводу невроза, публикуются же различные расследования про бывших заключенных, которые действительно служили какое-то слово-то правильнее подобрать, были завербованы ЧВК «Вагнер», затем, какое-то время повоевав, были отпущены на свободу. И рассказывается, история этих людей была совершенно ужасающая. История человека, который своего соседа на протяжении нескольких часов забивал гантели, и для того, чтобы выведать у него пин-код от карты, получил 23 года, отсидел 10, и вот сейчас возвращается в родной город. И это далеко не единственная история, и правда, это вызывает какой-то ужас. Но при этом практика, когда заключенных отправляют на войну, обещаем за это помилование, насколько я понимаю, это не какое-то исключение и не только нынешняя ситуация со стороны России и Украины. Как к этому, в принципе, относиться, что человек, побывав на войне, получает за это помилование, какое-то искупление, если не говорить, в принципе, об идеологии нынешних военных действий?
Ну, знаете, само по себе понятно, что принципиально это зависит от отношения к военным действиям, которые есть у носителя того или иного настроения. Есть люди, которые все оправдают, есть люди, которые как бы, ну, заведомо скажут, что все, что делает власть, неправильно, или скажут, что в конце концов это сокращает число мобилизованных. Мы, конечно, не знаем, в принципе, количество выживших заключенных, которые возвращаются. Про это, ну, очень разные цифры, и очень, которые трудно проверить. Наверное, есть элементы дискомфорта для, собственно, в том числе сторонников военных, части сторонников военных действий. Почему? Потому что, во-первых, контрактники, которые кончают сроки службы в армии, остаются в зоне боевых действий, а уголовников отпускают, да, сейчас недопогашенными тюремными сроками. Конечно, это отчасти деморализует правоохранителей, которые выслеживали этих уголовников, там, вели дела, там, добивали показания, добивались приговоров, что все это было зря. То есть, думаю, что элемент деморализации...
Подождите, а давайте еще про родственников пострадавших вспомним, или про самих пострадавших.
Ну, слушайте, такие мелочи в расчет вообще никто принимать уже не будет. Важнее, наверное, действительно, каким отношения есть в сегодняшних властных структурах. Эти отношения пока четко не выработалось, но явно какая-то тревожность здесь появляется. Мне кажется, по большей степени пока ловушка в этом. Ощущение утраты контроля, хаоса, как, не знаю, после холодного лета 1953 года, что приехали амнистированные и стали на улицах властью. Пока такого ощущения нет. Наверное, пока система там МВД достаточно сильна, вот. Но тревожность возникает. То есть я бы не сравнил то, что происходит на улицах с 53-м годом после амнистии, а может быть, пока не происходит. Вот. Но, конечно, вот, когда мы говорим о том, что Пригожин немножечко подламывает логику системы, вот, освобождение досрочно заключенных, оно тоже работает на это подламывание и некоторую деморализацию.
И опять-таки успешно подламывает, судя по всему, и никто не щелкает его по носу и не говорит: ай-яй-яй, Пригожин, нехорошо так делать, знай свое место.
Нет, конечно, по носу щелкают, мы это видим, но к разочарованию для медиа делают это не очень публично и иногда двусмысленно.
Двусмысленно это как?
Ну, кто чувствует, хочет доказать, что он получил щелчок по носу, там его вернули Герасимова, про которого Пригожинские много чего говорили. По сути, вернулись к логике монополизации государства, принятия военных решений, увидит в том, что наконец система регенерируется, восстанавливается и дает активистам щелчки по носу. Тот, кто будет опять же смотреть на как события будут развиваться, в конце концов, где будут успешные военные действия, там под Бахмутом, значимые для Пригожина, и на тех направлениях, которые важнее для легальных вооруженных сил, в этом тоже будет заочная конкуренция, которая и составляет там один из нервов сегодняшней российской политики.
Ну, кстати, по поводу заключенных, я сейчас не приведу цифры, но выросло, мне кажется, процентов на 20 количество преступлений с применением оружия за последний год.
Не могу к этому никак отнестись, тем более, что там статистика, она живет своей жизнью правоохранительная. Вот. Ну, если, ну, давайте как это сигнал зафиксируем и будем искать подтверждение, потому что все равно, если действительно ситуация криминализируется, какие-то яркие эксцессы, яркие какие-то неудачи, фиаско мы увидим и будем широко обсуждать, пока непонятно, речь идет о такой привычной криминальной хронике, там, да, или о существенном росте допустимости и масштаба применения насилия, такой бразилизации, что ли, России. Вот пока, наверное, там Бразилии крупные города, по крайней мере, России не стали.
Меньше 3 минут у нас остается. Хотелось последнюю тему затронуть. Это хакерские атаки, это сливы данных. Вот из недавнего, из свежего обращения Зеленского показали на федеральных каналах в Крыму и Белгородской области. Получается, что система наша все-таки уязвима вот для таких внешних атак информационных. Получается, что могут и какие-то более серьезные действия предпринять наши противники со стороны Запада, Украины, кто у нас там еще враги, все время забываю.
Понимаете, в чем дело? Вообще всегда применение силы более слабый шаг, чем угроза силой. Потому что когда ты угрожаешь силой, говорит, если что, мы можем по-другому себя вести. Как вот Лавров недавно заявил, что если что, Россия армию может применить. Да?
А вот, еще он сказал, что не знает, как жить дальше, если уж на то пошло.
Действительно такой мимогенный в последнее время персонаж. Вот, поэтому с тех пор, как Россия применила силу, она, естественно, обнажила самые разные свои уязвимости, про свои новейшие танки, про много чего еще. Поэтому, наверное, появление уязвимости как раз следствие той готовности предъявить весь свой потенциал, который мы увидели год назад.
Спасибо огромное. Это было особое мнение Михаила Виноградова, президента фонда «Петербургская политика». Эфир провела я, Лиза Аникина. Подписывайтесь на YouTube-канал «Живой гвоздь», подписывайтесь на Telegram-канал «Живой гвоздь», туда мы выкладываем анонсы эфиров, и сами эфиры в виде подкастов тоже выкладываем, там есть и цитаты из наших эфиров. Заходите на shop.diletant.media, там есть наши журналы, комиксы, кстати, да, первый комикс уже закончился, как вчера говорил Алексей Алексеевич, первый том комикса «Спасти», так что если вам нужен, например, второй, я бы на вашем месте поспешила, пока он тоже не кончился окончательно на нашем сайте, а то придется потом искать на Авито. Заходите в телеграм-каналы «Эхо», «Эхо новости», на сайт «Эхо» и в приложении «Эхо» тоже скачивайте, это очень легко, удобно, кнопочку нажал, слушаешь все эфиры «Живого гвоздя» и не только «Живого гвоздя». Ну и, конечно, ставьте лайки, это не для нашего самолюбования, а для того, чтобы трансляция продвигалась, для того, чтобы больше людей ее могли увидеть, послушать и тоже потом дальше запустить эту цепочку. Спасибо огромное, увидимся с вами завтра.
Спасибо.